В эфире «Эхо Москвы», программа «49 минут». Всем добрый вечер. Меня зовут Алексей Нарышкин. Напротив меня Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. И мы сегодня про американские выборы говорим, как всегда, в программе «49 минут». И наш сегодняшний герой, вот, казалось бы, мы уже перебрали всех значимых фигур этой избирательной кампании, прошлись по кандидатам в президенты, но, оказывается, есть еще вице-президенты, вечные, по-моему, сейчас можете меня поправить, вечные вторые номера.
Ты в одном,
их участь не зависит.
В монологии друг Нарышкин сказал столько, на мой взгляд, не, на мой взгляд, оставшей неточностей. Ну, во-первых, ты сказал, что мы поговорили про всех значимых героев избирательной кампании.
Кандидатов.
Ну, да, вы говорили, вот здесь, правда, без меня, к счастью, и про там, так сказать, выдвиженцы от либертарианской партии, от зеленых. Вот. А все-таки вице-президент Соединенных Штатов Америки по должности это второе лицо по Конституции Соединенных Штатов. Поэтому кто вице-президенты, совсем не так маловажно, как тебе кажется. Что касается вечно вторых, то это тоже не совсем точно, потому что некоторые из вице-президентов, ну, в силу конституционных обстоятельств, когда вот погибал, как Кеннеди, президент, то Линдон Джонсон стал президентом, целый ряд вице-президентов впоследствии становились президентами, как Джордж Буш-старший, который был вице-президентом при Рейгане, потом на выборах стал президентом. Поэтому это не такая незначительная и не такая бессмысленная,
ну, хорошо,
как в твоем монологе, должность, как, какой тебе сейчас вот она кажется.
Эту должность можно рассматривать как трамплин для поста президента.
Эта, ну, должность, эта должность придумана, я так думаю, от самой основной американской конституции, для того, чтобы не было вакуума власти, когда в случае и если с президентом что-то происходит.
Говорится, по-моему, о недееспособности президента, о его смерти или об отставке.
Про отставку. Отстранение. Или отстранение.
Да. Значит, я слушателям просто напомню фильм «Карточный домик», и там как раз был эпизод. Ну, вы не смотрели, потому что
нет,
вас телевизора
нет. Зачем говорить про кино, когда можно говорить про жизнь?
Нет, ну просто в определенной части нашей аудитории будет, наверное, понятнее. Ну, вспомните, там где-то в середине сериала Фрэнк Андервуд становится вице-президентом и потом предпринимает различные действия, чтобы президент ушел в отставку. И потом он и его заменяет. Вот это единственное, что мог сделать вице-президент. При этом, конечно, были подковерные различные игры и так далее.
Я поэтому и не хотел твоего рассказа про сериалы, потому что таких коварных действий со стороны американских президентов в современной истории, ну, как в истории 20 века, я что-то не наблюдал.
Чтобы кто-то кого-то подсиживал.
Ну, это невозможно технологически. Как? Вот как что-то подсиживал. Знаешь, были такие, знаешь, попытки чуть ли не Линдона Джонсона обвинять в заговоре против Кеннеди, что он что-то не стоял за спиной убийцы. Но это все пустое. Я думаю, что вице-президенты – это лояльные фигуры своему шефу. И наш сегодняшний герой тоже сверхлоялен. Это Тим Кейн, сенатор от штата Вирджиния, который, собственно, баллотируется в связке с Хиллари Клинтон. Он демократ, естественно. И поэтому о нем стоит рассказать, потому что совсем мало уже осталось дней до американских выборов.
О, меньше месяца.
Да, еще намного меньше месяца. Первый вторник после первого понедельника ноября месяца високосного года, как сказано в Конституции американской, а это в этом году 8 ноября, когда-то это был праздник советский, второй день праздничный. Вот, и, значит, под утро 9-го...
Слушайте, вот все-таки американцы какие странные, в чем-то мы их лучше. Вот у нас замечательно есть придумка, единый день голосования. Но за энное количество месяцев до выборов у нас Госдума и президент говорят, вот выборы пройдут в этот день. А у них вот эта вот формулировка, ужасная формулировка, которую мы еще из головы прямо
вспомнили. У них тоже
можно
голосовать заранее, кстати, сказать. Вот президент Обама недавно проголосовал, между прочим. Так что у них тоже можно, у них есть процедура голосовать заранее, но вот единый день голосования по президенту у них, как я уже повторюсь, в первый вторник после первого понедельника ноября месяца високосного года. Так что 9 ноября в этом году мы будем знать имя нового американского президента. Я думаю, что вот сегодня, как это смотрится сегодня, все-таки шансы лидера демократической партии на этих выборах Хиллари Клинтон мне лично кажутся предпочтительными, а следовательно и предпочтительное то, что Тимоти Кейн также займет пост вице-президента. Кстати сказать, ты знаешь, мне кажется, вот коли ты начал с такой ернически-скептической ноты по поводу функции вице-президента, то я должен сказать, что...
Нет, вот, что вы сразу оскорбляете меня? Убедите меня и слушателей в том, что действительно это достойная должность.
Я констатирую твой монолог. А для того, что вице-президент, кстати сказать, кроме всего прочего, он еще возглавляет формально Сенат Соединенных Штатов, да, то есть Верхнюю Палату. И поэтому, например, вот все эти годы в американских таких политических философах, даже я не сказал бы аналитиков, дискуссия, все-таки какой ветви власти в большей степени относится вице-президент? К исполнительной, поскольку президент, или к законодательной, поскольку сенат? Вот. Есть, например, другие такие расхожие нюансы, связанные с этой должностью. Ну, например, он вступает в должность, есть такая 20-я поправка Конституции Соединенных Штатов, и в ней сказано, что вице-президент вступает в должность в полдень 20 января года следующего за выбором. То есть 20 января 2017 года он вступает в должность. Так вот, в ходе инаугурации, это как раз 20 января происходит, это конституционная норма, и президент, и вице-президент принимают присягу. Так вот, вице-президент принимает присягу за несколько минут до президента. И вот существует опять-таки такая расхожая тема, что вот им вот эти несколько минут между тем, как он принял присягу, и еще не принял присягу президента.
Он является главой государства.
Хотя это никак в законе не предусмотрено. Это не так.
А еще интересно, если мы уже говорим про вообще должность вице-президента, присяга. Вот присяга президентская, она в Конституции, по-моему, записана даже американская. А вот присяга вице-президента каким-то, по-моему, отдельным документом.
Смотри, она короткая, поэтому она может прозвучать в эфире. Сколько получается? 140 почти. 1884 года, до 1884 года, то есть до конца 19 века, там разные были формы присяги. Вот 1884 года используется форма, которую присягают и президент, и вице-президенты, и члены Конгресса, и члены правительства. Она как-то одинаковая. Вот
он... А если можно по-английски, да? Слушатели, если вдруг настроиться на нашу волну, подумают, что голос Америки.
Ты знаешь, такое... когда-то я, когда, так сказать, учился на факультете иностранных языков, я-то, кстати, помнил по-английски. Сейчас я не буду этим заниматься, потому что я ошибусь, а в руках у меня английского текста нет. А вот по-русски я могу сказать, у меня есть в руках текст.
Ну,
он звучит так. Я такой-такой торжественно клянусь или торжественно обещаю. Это разные переводы. Что я буду поддерживать, защищать конституционную Штатов против всех врагов, внешних, внутренних, что я буду хранить к ней истинную верность и лояльность, что я принимаю это обязательство свободно, без какой-либо внутренней оговорки или цели от него уклониться, и что я хорошо добросовестно буду исполнять обязанности той должности, в которую ныне вступаю. Да поможет мне Бог. Вот этот текст, он общий для всех вот высших должностных лиц. Он кладет руку на Библию и перед этим самым председателем Верховного Суда читает присягу.
Ну, слушайте, кстати,
известная история, кстати сказать, она, сказать, уже стала такой политическим курьезом, что когда Обама принимал присягу, а он повторял ее, там же как, присягу произносит писатель Верховного Суда, а президент или там вице-президент повторяет. Так вот, председатель Верховного Суда, Уоррен, нынешний писатель Верховного Суда, Робертс, он оговорился, поменял места, слова местами. То есть, и поскольку он говорил наизусть, он конечно, знал ее, так сказать, тысячекратно повторяя.
Переклинило, да.
Переклинило, два слова прямо местами. И Обама, это даже видно, вот если посмотреть, это во время первой инаугурации, он запнулся, но повторил за представителя Верховного Суда. И формально присяга считалась непринятой в тот же день в Белом доме, в специальной комнате, без видео и телекамер, но под фотоаппарат, чтобы засидеть этот исторический момент.
То есть эту процедуру заново провели?
Да, заново чтобы это формировало. Не, ну как,
ну,
легитимность есть легитимность. Вот, так вот, этот присягу и примет 20 января предстоящего года будущий вице-президент. Если им станет наш верующий герой Тим Кейн, то вот эти слова он и произнесет вслед за председателем Верховного Суда за несколько минут до президента, который тогда в этом случае будет Хиллари Клинтон, если так будет.
Давайте ближе к Тиму Кейну. Про него известно нам в России очень мало. Но опять же, потому что вице-президент и кандидат в вице-президент это второй номер. И, конечно, сейчас все внимание к Клинтон, к Трампу. И вот новости, связанные с кандидатами в вице-президенты, их очень мало. Летом это было как раз выдвижение, скажем так. Кандидат в вице-президенты Хиллари объявляла его.
Да,
и вот совсем недавно,
за
по-моему...
За несколько недель до выборов. И были дебаты.
Дебаты, да. Это единственный раунд, в отличие от президентских дебатов, у которых три раунда.
Ну, смотри.
Я к тому, что я как бы подвожу к опросу, который мы послушаем. Вот очень тяжело слушаем
в лицо. Программе. Готовясь к нашей встрече, скажем, готовясь к отчету перед нашим радиослушателем,
да, да.
Я позвонил своим коллегам, тассовским корреспондентам, там рабочим, ну, там работа такой, я считаю, выдающийся знаток американских политических реалий, как Андрей Шитов, наше бюро в Вашингтоне, и вот другие коллеги. Я говорю, Андрей, вот назови мне навскидку 10 причин, по которым Хиллари Клинтон остановилась именно на Тимоти Крейне. Вот, ну, казалось бы, достаточно широкий выбор. Много политиков, демократов, демократической партии, так сказать, губернаторов, сенаторов, министров. Вот почему, как ты думаешь? Ты знаешь, вот даже такой, на мой взгляд, глубокий знаток американской политической жизни, как Андрей Шитов, он замешкался.
Я знаю, как это выглядело. Андрей Шитов долго-долго молчал, потом у вас на телефоне кончились деньги.
Ну,
и
почти.
Вы так не узнали ответ.
Да, нет, узнал, нет, понимаешь, мы с ним поэтому вот говорили. Ты знаешь, все-таки он как бы пришел к выводу, я, кстати, с ним согласен в этой части, хотя я думаю, что этого недостаточно, что. Очень большой процент нынешней избирательной кампании будет принадлежать, то есть, для девчонок, большой акцент на испаноязычных избирателях. Недаром
да.
Там был и Круз, там были другие выходцы из испаноязычной диаспоры. И, может быть, и сейчас еще придет на будущих выборах, я имею в виду следующих. Но вот наш герой, хотя он, так сказать, в принципе, не из эмигрантской семьи, но он свободно говорит по-испански.
Вот он ирландец, по-моему.
Да, там ирландские корни, там разные. Он католик такой, да, убежденный. Да, да. Мы о нем сейчас о биографии поговорим. Но он блестяще говорит по-испански. Он, кстати, работал в Гондурасе в какое-то
он
время.
Он даже переходит иногда, вот сейчас во время кампании, с английского на испанский.
Вот я уже в этой студии рассказывал, что я работал вместе с моими коллегами, тассовскими корреспондентами на съезде Демократической партии в Филадельфии. Он, кстати, там в своем выступлении, кстати, он оказался очень приличным оратором, он часть выступления произнес на испанском. Вот. Я даже буквально там несколько минут даже смог с ним пообщаться. Мои коллеги, американские журналисты из агентства Shade Press меня к нему подвели. Там был такой момент, там больше практически никого не было. Это было за кулисами вот такой штабной комнаты, что ли, в штабной комнате выступающих. Ну, это, так сказать, такая ничего не значащий обмен фразами. Вот. У него, конечно, тоже было... Он, понимаешь, он удивительный персонаж в том плане, что он один из, ну, редчайших случаев, что этот человек под за всю историю Соединенных Штатов Америки, на все-таки 240 лет, история все-таки приличная, было всего 30, по-моему, всего случаев, когда один и тот же человек прошел все должности. Он был и мэром, и губернатором, и сенатором, и сейчас
может стать вице-президентом.
Может. Это достаточно показательная история. Потом, понимаешь, многие годы он был губернатором Вирджинии, и многие годы входил в число 20 самых 20 губернаторов, пользующихся наибольшим доверием населения. То есть, есть такой как бы рейтинг у них. Поэтому в этом плане он, конечно, очень достойный, такой, такой центрист, такой положительный человек. У него даже лицо такое, знаешь, положительного героя, человека так, старшего среднего возраста из американских кинофильмов. У него такое...
Добряк.
Такой, да, добряк такой.
Но как этом... еще я... Это, может быть, не самая важная подробность. Я смотрел его фотографии, такие еще и румяные щечки.
Да-да-да.
Что-то он... такое вот... Трогательное в нем так, есть.
Да, актера Спейси чего-то мне напоминает. Вот что-то в нем есть такое. Вот. Но, тем не менее, человек, он любопытный. Посмотрим, какой он будет вице-губернатор. Кстати сказать, очень часто еще президент, кандидаты на пост президентов выбирают своими в связку своего будущего вице-президента человека, который будет заниматься как бы на том поле, где сам президент, кандидат в президенты, считает, что это поле будет для него более удобным. То есть, например, Обама, когда предлагал пост вице-президента Байдену, то у Байдена был за плечами огромный опыт, в том числе и международных контактов, международных дел. Он был активной частью всякого рода международных...
То есть, смотрите, вице-президентов, кандидатов в вице-президенты выбирают, чтобы они не просто повторяли всю ту же риторику программы, чтобы они дополняли.
А как же? Ну, как же? Естественно.
Вот та же история с испанским языком.
Знание
испанского языка позволяет привлечь новую аудиторию дополнительно.
Ну, смотри, вот когда Обама приходил на пост президента, ну, будем объективны, все до этого два года был сенатором и вот вся его политическая биография, там, штат Иллинойс. Ну, прямо скажем, невелик политический багаж. А Байден был к тому времени уже такой матерый человечище.
Тяжеловес.
Да, даже тогда. Да. И последующая, так сказать, его деятельность показала, что Обама активно его использовал на внешнеполитических всякого рода векторах деятельности. Он и занимался и тем, и этим, и Украиной, и российско-американскими отношениями в какой-то степени, и Ближним Востоком. То есть много чего он занимался. Другое дело, насколько это было успешно, насколько это было нам приемлемо, но факт за фактом он был очень важным политическим игроком. Здесь ситуация немножко другая. У нашего героя сегодняшней программы Тимоти Кейна практически нет никакого международного опыта.
Нет, но он... Мне нравится, что мы перескочили все его детство.
Нет, мы сейчас вернемся к этому. Просто мы сейчас обсуждаем как бы...
Опрос там уже ждет, подгорает.
Ничего, ничего. Опрос... Еще рано даже опрашивать. Он еще как бы просто кандидат. Вот когда он станет вице-президентом, вот интересный будет опрос. Так вот, Хиллари Клинтон, которая, если станет президентом, конечно же, будет сама рулить внешнеполитическими штурвалами американской политики, потому что, ну, и опыт ее огромный, тут о чем говорить. Она очень гордится, что она объехала там 200 стран, когда была госсекретарем и так далее.
Серьезно?
200? Ну, около, называют цифры такие. Вот. Да, ты совершил 200 загранпоездок.
Ну да.
Вот. А вот Кейн, конечно, я думаю, будет заниматься, на мой взгляд, больше внутреннеполитически, потому что он действительно человек, который вот даже визуально, даже фотографически вызывает доверие.
Ну, при этом он в международных делах хоть как-то ориентируется, потому что его сенат... Нет, ну, сенатская его должность, она обязывает
разбираться. Он не малограмотный, он готовится. И он, кстати сказать, в своей речи тоже говорил, когда он выступал на съезде демократов, там был у него внешнеполитический аспект. Но все же, конечно, это не его конек. Он человек, который, что называется, вот в этом штате Вирджиния, он прошел все должностные ступени, вот все, какие существуют в этом штате. И очевидно, тут же понимаешь, когда, что Вирджиния считался многие годы оплотом республиканцев. Потом, вот сейчас он считался все-таки колеблющимся штатом. И очень, я думаю, важно для Клинтона, чтобы Кейн принес, ей, что называется, ее, этот штат Вирджиния на блюдечке, потому что его доверие, его авторитет, его популярность в штате должны сыграть, конечно, ей на руку.
Что знает про Тима Кейна у нас здесь, в России? Слово нашему корреспонденту из Петербурга Артему Филатову.
Мужчина в самом расцвете сил. Так говорили прохожие, разглядывая портрет Тима Кейна на осеннем ветру. Кандидат на пост вице-президента США от демократов у многих вызывал симпатию. Студенту-политологу Юлии понравилась его добродушная улыбка.
Он улыбается, пытается расположить к себе. Наверное, он добродушен. Род деятельности. Возможно, он предприниматель или политический деятель.
Пенсионерка Наталья также не знала, кем является мужчина на фотографии, но прониклась к нему доверием.
Ну, добрый, волосоглазки добрые, чем занимается. Ну, здесь я затрудняюсь сказать, потому что человек умный и заниматься может какой-нибудь наукой.
Позитивные эмоции кандидат от демократов вызвал не только у женщин. При этом, например, студент Валентин заметил, что живущие в России люди не улыбаются так широко.
Улыбка, такое открытое лицо, добродушное, понимающее. Наверное, врач есть какие-то русские русские черты, но все-таки сказал бы то, что переехавший русский в какую-нибудь европейскую страну.
Тим Кейн выглядит как человек, который приносит пользу обществу. Он мог бы работать в школе или университете, считает инженер Сергей.
На фотографии это лицо открытое, это может быть какой-нибудь телепреподаватель или юрист.
Кто такой Тим Кейн и какую роль он играет в американской политике, петербуржцы не знают. За месяц до выборов в Соединенных Штатах у прохожих на слуху имена Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. В основном симпатии на стороне республиканцев. Например, Трампа поддерживает бизнесмен Василий.
Трамп, он просто непредсказуемо что-то новое внесет. Клинтон уже показала себя. Я много раз там был, понимаете, я знаю страну очень хорошо. А лучше не будет, они все равно нас не любят.
Тим Кейн является соратником Хиллари Клинтон. Кандидат от демократов не вызывает положительных эмоций у студента Павла.
Клинтон таких дел наворотила, когда была госсекретарем. А Трамп новое лицо. Все, добился сам.
Из всех прохожих, из демократов, а значит из-за Тима Кейна, был бы готов проголосовать только инженер Сергей. Да и то, не ясно, к чему это приведет.
Клинтон более подходящий. Ну, потому что, если сравнивать с Трампом, меньше зол, так сказать. Ну, для России, в принципе, я не знаю, что будет в плане там санкций, вот этих всех вещей.
Нужен ли такой человек, как Тим Кейн, на российской политической арене, прохожие сказать затруднились. Все-таки даже потенциальный вице-президент США находится в тени двух главных участников избирательной кампании.
Вы слушаете программу «49 минут». Сегодня с Михаилом Гусманом, первым заместителем гендиректора агентства ТАСС, говорим про Тима Кейна, кандидата в вице-президенты США от Демократической партии, то есть это соратник Хиллари Клинтон. Вот он наш сегодняшний герой. И продолжим наш разговор через 5 минут после новостей рекламы. Оставайтесь с нами.
49 минут. 49 минут. Проведите свое время с нами.
Мы продолжаем программу 49 минут. В студии Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, я Алексей Нарышкин, и Тим Кейн, кандидат в вице-президент США от Демократической партии, наш сегодняшний герой. Разбираемся в его биографии, выясняем, каким он может быть хорошим политиком на этом посту. Мы так не пришли с Михаилом Соломоновичем к общему мнению по поводу того, важен ли вообще вот этот пост, и много ли будет зависеть от человека.
Я считаю, что пост важен. Безусловно, важен. Пост вице-президента не может не быть важен. Ты знаешь, там даже есть такие нюансы, вот опять-таки к этому возвращаюсь, что существующая 25-я поправка Конституции Соединенных Штатов, она была принята полвека назад, в 67-м году. Так вот, она должна была определить, вот если президент получает временную недееспособность, потом, там, ну, условно говоря, проходит операция под наркозом или что-то такое. Так вот, была принята эта была поправка, что если это происходит, то сам президент или член исполнительной власти, вице-президент, вот на это время, становится временным президентом. Ну, например, известный случай, когда президент, ну, из последних случаев, да, когда президент Джордж Буш младший, у него было, так сказать, проводил такие, ну, что ли, такие, нет, даже не операции, а такие, ну, процедуры медицинские, не очень, прямо скажем, приятные, колоноскопии, но они проходят под наркозом. Это было у него, он проходил каждые там 5 лет, в 2002 году, в 2007 году, это наркоз. Это там, условно говоря, там, ну, в пределах часа, может, чуть больше, проходит эта операция. Так вот, на это время Чейни, тогдашний вице-президент, как раз выполнял обязанности президента. Это недолго. Но тем не менее, понимаешь, наркоз...
Я представляю радость вот этих вице-президентов, когда у них появляется такая возможность встать и чуть-чуть порулить, и вот такой человек заходит
в
Белый дом. Ура, наконец-то, я уж штурвала.
Вот почему ты никогда не будешь вице-президентом Соединенных Штатов.
Президентом только сразу.
Нет, нет.
Конституцию перепишешь.
Да, потому что тебе только на 5 минут вот Бенедиктов со двора... Ты в ту же его кабинет хочешь ворваться и сразу все поменять.
Давайте разберемся с Тимом Кейном. Мы говорили, что ирландские у него корни. Родился в 1958 году. Город Сент-Пол, штат Миннесота, в семье сварщика.
У его биография как раз как вот воплощение американской мечты. С простой,
да,
с рабочей
семьи, низов, да.
Семья с ирландскими, шотландскими корнями.
Нормальная история.
Да, но вот он такой толковый мальчик, он много чему учился. Вот. И жили они, кстати, всегда на окраине, в штате Миссури, прямо скажем, не самый такой богатый штат. Вот. С двух лет он жил в этом самом Канзас-Сити. Точнее, не Саудер-Сити, а вот в дальних окрестностях.
Да. Окончил католическую и иезуитскую школу для мальчиков. Я вот сколько рылся в различных всяких биографических справках, продолжительное время, я вот не нашел каких-то вот заявлений, которые могли бы как-то свидетельствовать о том, что вот он какой-то очень прямо религиозный человек. Хотя, вспоминаю, он является противником абортов.
Но при этом сторонник однополых браков.
Да. Ну, то есть противники абортов в США традиционно же вроде как республиканцы, но тем не менее Тим Кейн по этому вопросу, возможно, из-за своего вот этого обучения в юности, вот он.
Ну, понимаешь, все-таки шотландские корни, ирландские корни, это католические такие, корни там в семье. Были люди верующие, они посещали соответствующие храмы. Он, кстати сказать, политикой заинтересовался совсем молодым мальчиком. Так сказать, с самого начала себя причислял к демократической партии, просто с юношества. Вот. Но он получил бакалавра в университете штата Миссури. Затем он уже учился в более
серьезной. Бакалавра по экономике.
Да, потом он учился в серьезной школе права, в серьезном университете, таком как Гарвардский университет в школе права. Вот. Но затем он, ты знаешь, сделал очень интересный шаг в своей жизни. Он прервал учебу.
Вот оно здесь пролезает его года, вот это иезуитское прошлое.
Да, иезуитско-католическое.
Да.
В 22 года он уехал в Гондурас.
И, то, о чем мы говорили уже.
Да, вот в иезуитской школе.
Где он уехал-то зачем? Помогать иезуитским миссионерам.
Да. Там он свободно владел испанским языком.
А там, знаете, жил в каком городе? Эль-Прогрессо.
Да, это правда.
Обучал детей, кстати, сварке. То, чему, видимо, отец его тоже в детстве учил. Не, и плотницкому делу. Такой, а также способствовал сгону аборигенов в иезуитской школе.
У него, вот, можно заметить выражение по поводу крепкого рукопожатия. Так вот я тебе рассказывал. Я вот пожал ему руку вот, в июле. У него очень такая, знаешь, такая рабочая рука. Вот это интересно, на самом деле. Хотя он никогда сварщиком не работал, но вот, видимо, от отца у него такая крепкая, такая мускулистая рука. Так вот, он, кстати сказать, этот испанский язык еще проявился в том, что когда он стал сенатором, он был первый в истории, это 2013 года был, 3 года назад, истории Америки, выступавший в Сенате с речью на испанском языке. Это тоже было очень важно, и очень, так сказать, встретило очень большой такой энтузиазм у испаноязычных
граждан Соединенных Штатов. Ну, хорошо, а как, что думают американцы, которые не знают испанский язык, вот когда ты сенатор...
Ты понимаешь, что это же была акция. Это же не то, что было. Дальше в этот момент он забыл английский и говорил по-испански. Он тем самым хотел подчеркнуть внимание к испаноязычному населению.
Для всех.
Да, показать, что испанский язык достаточно в Америке популярный и требующий к себе тоже, так сказать, уважительного отношения. То есть, это была акция.
Я просто ставлю себя на место рядового американца, который не знает испанский язык, и ему, наверное, неприятно.
Нет, ну почему не так?
Ну, когда выступает.
За одну речь из
представителей его штата.
В Сенате 100 сенаторов. Если один раз за всю историю один из сенаторов произнес речь на испанском, можно потерпеть.
Да. Вошел в историю. А в Гондурасе он был всего 9 месяцев и вернулся. Я представляю, каким окрыленным можно вернуться после вот этой миссионерской деятельности.
Не, ну знаешь, это все-таки говорит о его человеческих качествах. Давай будем понимать, что он его что-то никто не рекрутировал.
А я вот смотрите, я не нашел, что произошло-то.
Он верующий человек. Почему он пошел? Это же он оказывал там помощь бедным, там, нуждающимся. Это же обучал их этих. Он работал в школе.
Почему Гондурас?
Ну, хорошо. Ну, потому что Гондурас, а не Гватемала. Вот в этот раз он выбрал Гондурас. В тот раз. Ну, 22 года, между прочим.
Сейчас бы в Африку поехал. А? Сейчас бы в Африку, говорю, поехал.
Наверное. Вряд ли. Все-таки он поехал туда, где, во-первых, еще языково. Он же на то время уже знал испанский. Нет, понимаешь, вот почему Гондурас, это вопрос, конечно, важный, но это, наверное, надо поставить на голосование, почему Тим Кейн поехал в Гондурас. Три ответа, понимаешь?
Опрос в следующий раз сейчас сделаем, да. А, что интересно, когда он вернулся из своей вот этой командировки 9-месячной, он восстановился в Гарварде и через какое-то время окончил, и стал даже доктором юридических наук, переехал в Ричмонд, штат Виргиния. И вот со штатом Виргиния у него
и он очень много, теперь, кстати,
работал, все связано, вся дальнейшая карьера.
И он очень много в юридической практике оказывал помощь, так сказать, бедным, испаноязычному населению бесплатно.
Mm-hmm.
Да, вот так он на такой волонтерской основе.
Помимо того, что он юристом работает, он еще преподает, это называется юридическая этика в школе права университета Ричмонда.
Ну да, и но политика, я говорю, вот он интересовал давно и все время. И вот он уже в 94-м году избрался в городской совет Ричмонд, это столица Вирджинии. А в июле 98-го года он уже стал мэром Ричмонда.
Есть интересная деталь, сейчас сразу отметим. У Тима Кейна репутация человека, который не проигрывает ни одну кампанию.
Так и было.
Да.
Так и было. Что ж репутация? Это не то, что репутация. Так и было.
Хорошо.
Пошел в мэр, стал мэром. Пошел вице-губернатор, стал вице-губернатором. Пошел губернатор, стал губернатором. Пошел сенатор, стал... Если он сейчас станет вице-президентом, то это только закрепится такое у него реноме непобеждаемого на выборах человека.
Ну, это вообще интересно, это такие какие-то феноменальные дела. Вот его Клинтон, мы же, по-моему, задавали своим вопросом первой части. А, вышитого вашего спрашивали. Почему Клинтон его выбрала вице-президента? Вот именно поэтому.
Это, знаете, сама как талисман какой-то повис. Нет, сама Клинтон об этом тоже, естественно, говорила. Но она говорила такие очень уважительные, так сказать, такие общепринятые слова. Что вот он там достойный сын народа, так сказать, он замечательный человек, он профессиональный сенатор, был замечательный губернатор, но все-таки понять внутреннюю мотивацию вот эти вот все, что мы сегодня говорим, в процессе даже нашей передачи, меня все-таки убеждает в том, что, конечно, Клинтон, это был такой тонкий выбор, потому что в отличие, мне кажется, от Трампа, который осознанно выбрал человека с принципиально иными качествами и свойствами, чем он. И, вообще-то говоря, мы, может, еще о нем сделаем передачу про кандидата на пост вице-президента от республиканской партии.
Да, сделаем.
Если успеем перед выборами.
Ну, еще почти.
Но вот он себя проявляет как потенциальный кандидат от республиканцев на следующем цикле. То есть он как вот особенно...
То есть у него как-то амбиции, что ли, побольше?
Нет, амбиции, самостоятельность мышления, такая политическая убежденность. Вот такой матерый дядечка.
А вообще, вот мы говорили про дебат между вице-президентами. Как раз Майк Пенс, кандидат вице-президента от Трампа.
Губернатор штата Индиана.
Да. И соратник Трампа. Он сделал нашего сегодняшнего героя Тима Кейна. Потому что Кейн был аккуратный. Кейн как-то не вышел за пределы себя.
Я к этому веду.
И мне кажется, не хотел даже с собой заслонять как раз Клинтон.
Тут не тоже заслонять. Он вообще немножко другой. А Майкл Пенс, я думаю, что это была установка, так сказать, штаба республиканцев.
Ну, это согласованно с
Трампом. Да, естественно. Ну, понимаешь, какая штука? Он, конечно, совсем другой.
Угу.
И он, как вот искал соратник, он как партнер, как напарник Трампа совсем не смотрится. Вот если Хиллари с Кейном смотрится, как традиционная пара американских политиков, вот вам на президента, вот на президента, то Майкл Пенс, я думаю, что он согласился. А там далеко не все готовы были идти с Трампом в связке, далеко не все, потому что, понимаешь, у Трампа сложное, скажем, политическое сейчас реноме.
Более чем.
Да, и оно очень такое личностное. Понимаешь, и поэтому быть в связке с Трампом, это может оказаться и самоубийственной историей. Но в случае с Майклом Пенсом, думаю, что так не произойдет. Более того, он явно сделал заявку на возможного кандидата от республиканцев, если сейчас республиканцы не выиграют на следующих президентских выборах.
Но вернемся к Тиму Кейну. Когда он был губернатором в 2008 году, он был одним из первых, кто поддержал Обаму как кандидата в президенты. И вообще говорят, что Тим Кейн, вот все, что Обама не делает, все поддерживает Тим Кейн.
Ну,
на самом это касается деле, и внутренних дел. Он поддерживает реформу здравоохранения. Вот эта знаменитая Обама Кэр. Он поддерживает всякие вот эти внешнеполитические инициативы по...
Ну, во-первых, кстати сказать, я сказал, что он не бог весь какой знаток внешней политики, но, тем не менее, все-таки входит в комитет
по международным делам.
Один из, он в несколько комитетов входит, в том числе по международным делам. Он там разрешается американским сенаторам входить сразу в несколько комитетов. Тим Кейн входит в 4 комитета, в том числе и по делам вооруженных сил, и по делам, и по иностранным делам.
Про внешнюю политику еще буду приводить доказательства того, что он мало чем отличается от Обамы, и можно, наверное, было бы назвать его человеком Обамы в каком-то смысле. Вот он на посту сенатора поддерживал нормализацию отношений с Кубой. Это вот как раз совсем недавняя, недавняя история. Но он сенатором-то работает с 2013 года, у него все истории.
Да,
Ядерное соглашение с Ираном.
Нет, смотри, вот давай начнем с самого главного, что нам важно. Вот он и на съезде в Филадельфии,
да,
в дальнейшем очень резко говорил о России в тренде современных американских политиков. В этом плане его комментарии, его заявления мало чем отличаются от заявлений той же Клинтон. Вот. Но и в то же время, так же, как, кстати, она, здесь они говорят про синхронно, он говорит о том, что мы, тем не менее, должны взаимодействовать с Россией, что существует область, в которых мы можем и должны сотрудничать. Это такой сейчас достаточно, ну, как сказать, штампованный, я бы сказал, подход, высшего американского политического эшелона к российско-американскому отношению. Посмотрим, что будет на практике после 20 января будущего года и после принятия присяги будущим президентом и вице-президентом, кто бы он ни был. Но сегодня, мы это уже говорили в этой студии, тема России, как вообще внешнеполитическая проблематика, стали очень важной темой в предвыборной борьбе американских кандидатов. Исторически, я хочу повториться, я это уже тоже здесь говорил, внешняя политика считается политикой преемственности, и в этом плане она не занимает большого места в предвыборных баталиях кандидатов, потому что считается,
что... Потому что резко курс, конечно, никто менять не будет. Да, со всеми портить отношения.
Да, ни сейчас, ни раньше. Впервые за многие годы, это все отмечают, внешняя политика в целом, это и Сирия, это и Украина, и это отношения с Россией, стали предметом в дебатах, стали предметом разговоров, так сказать, в интервью разных, которые дают кандидаты на пост президента. Это новое вот на этой политическом периоде выборного кампании этого года.
Но это во многом из-за фигуры Трампа, потому что непонятно, что он какой-то степени, предлагает.
Да, он немножко спровоцировал эту историю, но и Хиллари не осталось в долгу. И это происходит вот до последних дебатов. Вот последний был 19 числа. Предыдущие были в Сент-Луисе. Угу. Последний был в Неваде. Вот я думаю, что эта вся история, это вот последний раунд, он последний шагом трудный сам, да. Вот. И, кстати сказать, это действительно так. Вот много говорилось о том, что последний раунд дебатов, как правило, производит самое сильное впечатление. Ну, знаете, запоминается последнее слово, как сказано у героя небезвестного кинофильма. Поэтому посмотрим, что принесут последние дебаты. Вот эти в Сент-Луисе, конечно, была уже, откровенная игра не в мясо, а в кость. Там, когда Трамп говорил Хиллари, что я тебя в тюрьму посажу, она его тоже обвиняла в всех смертных грехах. Вот. Дебатов между кандидатами на пост вице-президента, ни между Майком Пенсом, ни между Тимом Кейном больше не предвидится. Они, себя уже показали, предъявили себя своим избирателям. Но, еще раз говорю, конечно же, и это надо сказать совершенно четко, что американцы голосуют все-таки за президента. Образ вице-президента, качество вице-президента, достоинство вице-президента никак, я думаю, даже на 1% не влияет. То есть, вот из-за этого кандидат на пост вице-президента, я буду голосовать за этого президента. Вот такого нет. Это просто, я думаю, что такого мы не найдем ни одного человека в Америке. Хотя есть только, знаешь, как ты еще говоришь, некоторые голосуют по приколу. Но вот я думаю, что если эту категорию не брать, которую, так сказать, не стоит ее считать, то в основном, конечно, люди выбирают президента.
Нью-Йорк Таймс называет Тима Кейна старомодным либералом,
похоже,
движимым иезуитскими ценностями, и воспринимается он как центрист. Важно...
Нет, во всех своих заявлениях, особенно связанных, так сказать, ну, там, с стратегическим развитием страны, он, конечно, он так себя и позиционирует.
Важная его черта, и тем более в сравнении с такой взбалмошной командой Трампа. Вот у Тима Кейна в карьере все закономерно. Мы об этом сказали, что вот он городской совет, мэр, вице-губернатор, губернатор, сенат, вот теперь вице-президент. И у него, что интересно, за все его годы жизни не накопилось никакого отрицательного бэкграунда. Он не замешан ни в одном крупном скандале. Ему, и при этом он пользуется уважением партийных активистов по всей стране. Ему нечего предъявить.
Правильно. Хиллари Клинтон, который обвиняет во всех смертных грехах, там, тюрьмой, называют ее врунишкой, там, что-то из этого правда, что-то из этого неправда. Этот человек, ну так, по внешнему адресу безупречный.
Он, как минимум, не может снизить рейтинг.
За ним хорошо. Не тянется никакого шлейфа.
Да.
Вот. И еще, кстати, важная деталь, какая, ну, не сколько важная, сколько символическая, что вот если по Конституции срок деятельности президента ограничен двумя периодами,
вице-президент сколько угодно.
Да. То есть, гипотетически, вот если президент демократической партии, да, через два срока уходит, приходит другой президент, он гипотетически может оставить этого же вице-президента своим напарником. То есть, тоже любопытно. Вот в Конституции Соединенных Штатов срок пребывания на посту вице-президента никак не ограничен.
Время наше вышло. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, и Алексей Нарышкин. Мы говорили про Тима Кейна, кандидата в вице-президенты от вице-президента США, от демократической партии, про соратника Хиллари Клинтон. Я думаю, в следующей передаче надо все-таки и про трамповского вот этого персонажа сделать, и Майкла Пенса, потому что, как мы сегодня с вами выяснили в ходе передачи, он
про жену,
не менее
про жену
интересный.
Не сказали.
Ну, скажите.
Ну,
есть еще
да,
пару секунд.
Она, кстати сказать, Эми Халтон, она была министром образования в штате Вирджиния, потом ушла с этого поста, чтобы заниматься вот предвыборной кампанией мужа. Так что она еще его соратница была по правительству в штате.
О. Оставляем вас с Николаем Троицким. Всем пока.
Можно сказать, что сбывается пророчество великого кинорежиссера Орсона Уэллса. Гражданин Кейн вот-вот придет к власти в Соединенных Штатах Америки. Правда, только на вторых ролях. Тимоти Майкл или просто Тим Кейн – мобильное предвыборное приложение кандидату от демократической партии Хиллари Клинтон. Ему предписано быть ее вице-президентом. Роль эта в американской политике и очень высокая, и весьма сомнительная. Вроде бы второй человек государства. Но пока жив-здоров первый и не подвергнут импичменту, второму, в общем-то, нечем заняться. Сидеть и ждать. То ли пока вдруг место освободится, то ли следующих выборов. А там, как электоральная фишка ляжет. Тим Кейн своей старшей партнерше по выборам едва ли поможет. Вряд ли он принесет много дополнительных голосов жителей штата Вирджиния и прочих южан. Однако и не помешает. Миссис Клинтон был нужен примерно такой вице-президент. Матерый бывалый политический боец. Послужил и мэром, и губернатором, и сенатором. Местами относительно консервативный, потому что католик. И даже когда-то давно сотрудничал с иезуитами. Хотя, между прочим, иезуитству они сами могли бы у Хиллари поучиться. А Тим Кейн ее выгодно дополняет и оттеняет. Своей типичностью, традиционностью, среднеарифметичностью. Эдакий классический махровый демократ-демократыч. Конечно, ему не хватает оригинальности и харизматичности. В одиночку ему не взобраться на серьезную политическую высоту. Отдельно и автономно от Хиллари Клинтон он почти ничего из себя не представляет. Вот она и втащит его в верхние эшелоны власти. А далее современный гражданин Кейн сам решит, надо ли и как именно ему проявлять благодарность. Там наверху свои специфические представления о морали.
Выборы в Америке. 49 минут.